лет тому назад, в 55 году, мимо Ленинграда приезжали узники, которых освобождали. Ехал старец из Магадана в Мурманск, которого осудили на большой срок. И вот теперь всех узников освобождали. Мы его взяли с собой, молодежь. Встретили его на собрании нашем, на молитве, на богослужении. Ну и предложили, может быть, вы пожелание нам какое скажете, молодежь? А он говорит, хорошо, я скажу пожелание. Дорогая молодежь, я хочу сказать вам, сообщить вам, какие у вас будут дети. Ну, я мне самому сейчас неудобно, что я вмешался и перебил его. Мне показалось, что он не в курсе дела, что здесь нет замужних, женатых. Я говорю, здесь одна молодежь, нет ни замужних, ни женатых. Он говорит, знаю, знаю. Но тогда, когда будут детки, я вам скажу, какие они будут. Дети ваши, если вы честные, богобоязненные, любите Господа, если вы не фальшивы, если в сердце имеете Бога, не только на устах, то ваши дети будут лучше вас. Если вы фальшивы, если только на устах Бог у вас, а в сердце ничего нет, пустышечки такие. Если только лишь в обществе так вот, ну, вы религиозны, а хождение пред Богом в тайне и не помышляете о Боге, в сердце пустое у вас, ваши дети будут хуже вас. И прочитал в основании своих размышлений текст «Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Вот сеешь в молодости нечестность, пустоту, пустословие, вот такая несерьезность, легкомыслие, вот это в твоих детях это отобразится в стократно. В молодости богобоязненной любишь Бога, благоговеешь пред Ним. Невзирая на обстановку общего отступления, держишься за ним, как на единственную опору, уповаешь на него. Дети будут лучше тебя. Как в награду, Бог в должниках ни пред кем никогда не ходил, братья и сестры. Если ты угодил Господу, Бог воздаст тебе старицей. Это особенно слово для молодежи. Не проводите впустую время. Старайтесь позаботиться о вашем будущем, если Бог продлит время ваше. Я хочу, братья и сестры, некоторые места Священного Писания предложить для нашего размышления, для нашей памяти. Думаю, что вы все знаете. Вот Иисус Навин в конце своей жизни сказал, «Изберите ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу Богу». Я и дом мой будем служить Богу, а вы избирайте, кому служить. Знаете о том, братья и сестры, что Иисусу Навину было тогда, когда он говорил эти слова, 110 лет. И после этих слов он вскоре отошел в вечность. Ему, повторяю, было 110 лет. И он в конце жизни сказал такое. Еще как-то понятнее было бы для нас, если бы он так сказал: дорогие все присутствующие, там братья и сестры, вот изберите, кому служить, а я как в молодости, так и в старости сохраню верность Господу и от Него не отступлю. Ну вот, а для него этого мало. Он говорит: я и дом мой будем служить Богу. Хотя он уже, можно сказать, заканчивает жизнь. Скажите, если ему 110 лет, сколько его детям было лет? Ну, лет 70-80, наверное, было, да? Сколько внукам его? Ну, лет 40 могло быть. Сколько правнукам? Ну, 10-20 могло быть. Вы представляете себе, какая семья? А если учесть, что если большие семьи были? И вот Иисус Навин как бы расписывается за всех. Весь дом, все дети, все внуки, все правнуки будут служить Богу. А может быть, это пустые слова? Нет, нет, нет. Он, наверное, пожалуй, знал, чего говорил. Он знал, что говорил. На каком основании он так имел право говорить? А потому что он от юности посеял доброе, богобоязненное семя. Он во время юности своей, другой жизни, и не знал, как служить Богу. Каждый из молодежи занимался чем угодно и как угодно. А Иисус Навин был не такой. Вы помните, когда Моисей пошел на гору? Не просто помолиться, а он там закон весь записывал на скрижалях. И неизвестно было, сколько он задержится. Неизвестно. В стане, говорят, ушел Моисей, не знаем, куда придет. И стали заниматься непотребством. А Иисус Навин где был? В горах. Расстался с Моисеем. И так, на какой-то тропинке, так и сидел и ждал. Сколько времени? 40 дней. Вы думаете, это ли просто? Если бы хоть он знал, что 40 дней надо сидеть. А ведь он не знал, он ждал завтра, он ждал 3-й день, он 10-й день, он 40-й день. Ну, вы знаете, слуг не было, чтобы приходить, завтрак, обед и ужин принести там или еще что-то такое. Да и сбегать куда-то он тоже не побежит, потому что не знает, когда господин его придет. И вот ждал 40 дней. Ну, я не хочу сказать, что не ел, не пил. Наверное, какой-то ручеек был, или травку какую-то, плод срывал, там, не знаю чего. Но 40 дней он был там, и вот, наконец, возвращается. А Иисус Навин ждет. Вам приходилось когда-нибудь ждать? Ну, говорят, что ждать и догонять – это очень тяжело. Наверное, так. И мне тоже приходилось ждать, но не 40 дней, на тропинке в горах. И дождался. Но это только лишь там. Кто-то скажет: ну, единственный случай. Нет, братья и сестры, не единственный случай. В 33 главе 4 книги Моисея рассказывается так. Сказано, когда Моисей заходил в скинию, облако опускалось, наполняло скинию. Это значит присутствие Божие в скинии. И все жители, все израильтяне выходили из своих шатров, и на пороге шатра своего, сказано, преклонялись и поклонялись Богу. Все. Вот шатров было миллион вокруг, скажем, да? Масса. И все, как только лишь облако опускалось на скинию, значит, Моисей входил, и все у порога шатра своего поклонялись Богу. Все, кроме Иисуса Навина. А сказано, а Иисус Навин, юноша, там так и сказано, юноша, он один поклонялся у скинии собрания. Он один. Как будто что, шатра у него не было? Он не хотел издалека поклоняться. Он хотел близко-близко к скинии. И вот ближе всех он всегда был. И поклонялся Богу не у шатра своего, а вот ближе к скинии. Бог не объявлял, что кто ближе подойдет, тому лучше будет. Нет, такого объявления не было. У него внутренняя потребность просто была таковая. Другие так довольны за своего хозяина. Вот мой муженек какой хороший. Он даже на поклонение дальше шатра своего не уйдет. Вот так поклонился и опять со своими детками, и с женой, и удовольствием в семье. Вот так совсем. Хороший семьянин. Хороший, конечно, хороший. А вот Иисус Навин по отношению Бога выше. По отношению Бога. Но а небо молчит, оно только Бог только наблюдает, оценки не торопится давать. Но стоило только лишь задать вопрос Моисею в конце своей жизни: Господи, я уже сегодня буду переходить в вечность. Но Господь говорит, взойди на гору, посмотришь новую землю обетованную и умрешь. А Моисей спрашивает: Господи, кому же я передам это руководство, то ответственное место, которое я занимал? А Господь говорит: Иисус Навин, в нем высокий дух, вот ему и передай. Вы знаете о том, что Иисус Навин не из колена Левина, не из колена, который преемствует руководство, служение от Бога. Он из колена Ефремова. Но что из этого? У него высокий дух. Вот и все. За все 40 лет Бог ни одного раза так вот, ну, вслух не одобрил всенародно Иисуса Навина, а все наблюдал, наблюдал, и, наконец-то, через 40 лет дал ему оценку. В нем высокий дух. Высокий дух. Братья и сестры, какая оценка по отношению нашего служения, нашего хождения пред Богом? Какая оценка? Мы все вот так привыкли, Бог одинаково любит всех, а вот благословляет-то не одинаково всех. Одних деток от начала благословляет, а у других ничего не получается с благословением. Вот не получается. И удивляется, а почему у вас так, а вот так, а у других иначе. Вот почему? Ну, вопросов, может быть, много можно задавать. Иногда мы не все вопросы можем давать ответы. Но хочу сказать, братья и сестры, что очень часто все зависит от родителей. Вот, пожалуйста, 7 глава Бытие. Господь говорит Ною: «Войди ты и все потомство твое в ковчег отвод потопа». За что? «Ибо тебя увидел я праведным в роде сем». Скажите, у Ноя в семье все было благополучно? Нет. Средний сынок не совсем благополучный. Помните имя его? Хам. Не все. А за что же Хама? В ковчег. За что? Папа хороший, вот за что. Войди ты и все семейство в ковчег отвод потопа, потому что тебя увидел я праведным вроде Сем. Вот тебя увидел, и как в награду за твое благоговение перед Богом Бог делает и то, и другое, и третье. Я... Вот приходилось ли когда-нибудь через красное стеклышко смотреть все вокруг, и все красное. Через зеленое – все зеленое. Так вот, на Хама Бог смотрел через Ноя. Тебя увидел я праведным вроде Сем. Войди ты и все семейство твое в ковче отвод потопа. Я не все могу понять, как это получилось у Ноя. Построил ковчег трехэтажный. Никакого дождя нету, никаких предвестников несчастья нету. А Ной говорит: дети, заходите в ковчег. Они же не малыши, это вот таких маленьких, вот как Женечка, за руку можно взять и вести. А эти женатые, ну, не очень-то погонишь. Скажут: ты что, батя, немножко лишнего, ну ж, где-то помогать, а уже лезть с поросятами в одном отсеке быть. Вот, или там еще, там же все животными заполнено. Всякой твари по паре. Буквально всякой, буквально всякой. И не было тех животных, которые бы нельзя было бы, надо было, можно не сажать. Всех, всех, всех. Идите туда, идите. И еще 7 дней двери не закрывались. Здравые дети могли бы, самостоятельно мыслящие, могли бы уйти. Никто не ушел. С чем связано? Бог в награду Ною расположил детей. Вот и все. Других объяснений нет. Тебя увидел я праведным вроде Сем, я беру все на себя. Все беру на себя. И они покорно идут в ковчег, хотя не во всем могут и разобраться. Да и папа не может дать ответа. Потоп... Как называть, как считать потоп? Что такое потоп? Тогда и дождей-то никогда не было. Земля орошалась паром. Это потом радуга была, там дожди были, там все. Это после потопа. Но без всяких пояснений вошли в ковчег и сидят. Почему? Папа сказал. А Бог расположил их сердца, и все было в порядочке. Вот какое вознаграждение. Собираете себе, ну, милость Божью для ваших детей в глазах Господа личным хождением пред Богом. Вот суть в чем. Я хочу сказать, братья и сестры, любовь к Господу – это самое главное, необходимое, ну, для того, чтобы передать благословение своему дому. Самое большое благословение. Я знаю одну семью, 20 км от Кишинева живут такой вот в районе, ну, типа села, ну, это район считается. Семья, там церковь такая, более 100 человек, большая считается церковь. Да. Там есть семья. Семья из 15 детей. Из 15 детей. Ну, на сегодняшний день скажу, из 15 детей, 7 детей уже пресвитера. 7 детей. Не то, что все 15, все члены церкви. Там больше, там больше. Там 14 членов церкви, потому что 15-летний мальчик еще не член церкви. 14 членов церкви. А 15 на подходе. А вот на служение приняли уже 7 детей. Нет, нет, я имею в виду не только лишь как бы пресвитера, но две старшие дочери, они жены пресвитеров. Ну, там иначе и быть не может. Если я точно, уже я и понимал, уж если Марта, это старшая, вышла замуж, муж ее будет пресвитером. Наверное, она иначе не успокоится, пока вот. Вот такое вот я, ну, очевидное благословение в семье. Но уже 7, знаю, что где-то год, годика через 2 будет 8. Потому что 30-летняя вышла замуж, а муж ее будет пресвитером. Это уже я знаю. Но я вот о чем хочу сказать. Так присматриваюсь к этой семье. Однажды помню, это было в 87-м году, я только освободился, у меня еще надзор был, то есть я не имел права выходить из дома. Ну, надзор предписано без права выхода из квартиры до определенного часа. Но в 7 утра звонок. Открываю. Две девочки, Катя и Надя, 14 и 15 лет, две девочки, из той семьи, где 15 детей. Я их сразу узнал. Ну, я говорю, проходите, детки, проходите. Я живу на 4-м этаже. Проходите в коридорчик. Они зашли, плачут, плачут, как чем-то обиженные или огорченные. Я говорю, что с вами? Они не могут успокоиться. Я говорю, что-то с мамой. Качает головой. Нет. А с папой тоже нет. Но, ну, скажите, деточки, в чем дело? Повторяю, 7 утра. Значит, точно 5:30 встали, чтобы добраться в 7 утра до меня. Оказывается, вчера, то есть в воскресенье, вчера Иосиф, а Иосифу 16 лет, Иосиф вчера сказал, что он больше никогда в собрание ходить не будет. Я говорю, ну и мама вас послала ко мне? Ну что вы, что вы? Если бы мама такие слова услыхала, ее бы в больницу увезли, у нее бы сердце не выдержало за такие слова. Это дети рассуждают, дети рассуждают. Со слезами на голосах. Я говорю, ну а как же вы пришли ко мне? Зачем? А мы пришли взять вас, чтобы вы навели порядки. Боже мой. Ну какие я могу навести порядки? Вы понимаете, в их понятии пойдем к Михаилу Ивановичу, он наведет порядки. О, Боже мой. А я смотрю, думаю, какая красота. Ну как прекрасно, как прекрасно. Мысли-то, они в целом-то правильно мыслят, только лишь не все может быть реально, но пред Богом приятное это мышление? Ну, думаю, что приятно. Я говорю, деточки, вы идите домой, давайте мы помолимся. Вы очень правильно сделали, что вы пришли. Очень хорошо. Помолились, они успокоились. Да, зашел, пригласил ее на кухню, по чашечке чайку выпили, побеседовали, они немножко так окрылились, все, настроение хорошее, и побежали домой. Я пообещал приехать. Дня через 3 подъезжаю, но хоть и надзор, но, знаете, машины проезжаешь, ну, что будет. у ворот как раз стоит папа, мама, эти две девочки, там еще другие. И Катюша: вот Иосиф прячется за сараем, сейчас я его притащу. Да не надо, Катюша, не надо, милая. Думаю, притащит, что я буду с ним делать? Но я говорю: передайте Иосифу, что завтра я в 12 дня его жду дома у себя. Думаю, вот здесь уже он никуда не денется, точно он приедет. Приехал. Ну, конечно, я и не говорил за воскресенье, что я чего-то знаю. Так хорошо у нас время прошло, и помолились вместе. Кстати, скажу вам, Иосиф на сегодняшний день живет в городе Бендерах, и он кандидат на пресвитерское служение. Думаю, что в следующем году будет решаться данный вопрос. Как все просто, как... А просто ли? Не надо все упрощать. Оно, конечно, просто, но в то же время каждое дитё как-то выхаживалось и как-то готовилось. Это когда жизнь прошла, это когда уже видим результаты, все кажется просто. Я, уж если я коснулся этой семьи, позвольте мне еще один пример привести. Я был в этом районе, и у нас братка задержалась как раз в доме этой семьи, во времяночке. Мы до часу ночи сидели, ну, разные вопросы решали. Церковного значения, касающиеся этой церкви, всего района. И в час ночи только мы освободились. Ну, братья все из этого села пошли по домам. Ну, думаю, здесь у нас у ворот машина стояла. Через полчаса, думаю, буду дома. Только я до калитки дохожу, хозяйка дома меня останавливает: брат Миш, зайди в дом. Я говорю: ну что, уже час ночи, нет, я не пойду к вам в дом. Она говорит: дети готовились, пение разучили, вы на 5 минут зайдите, они вам споют и идите. Ну, логика есть, но если ради этого дети не спали и разучили, ну как пройти мимо? Я посмотрел на нее, говорю: ну, на 5 минут, да? Конечно, брат, на 5 минут. Я говорю братику-шоферу: ну что, зайдем на 5 минут? Ну, давай зайдем. Заходим. Свет, правда, горел в зале. Вижу картину. Все до одного, все спят. Нет, никто не раздетый. Кто на лавке, кто у стола голову. Ну, час ночи, ну, можно понять. Это нормально, конечно, нормально. Все спят. Хозяйка не растерялась, полотенце в ведро. И всем лички моет. Быстренько, дядочки, брат Миша пришел, все в порядке. И все быстренько рукавами вытираются. Но все встали, и через одну минутку уже пение. Ну, мы сидим с братиком, с шофером. Я говорю братику: попались мы крепко. Я же понял, что через 5 минут не уйти. Это же невероятно. Вот споют, ну ладно, мы пошли. Это уже так. Ну, ничего не получится из-за этого, ничего. Ну, ясно, что... Они спели один, другой, третий, что-то прочитали, что-то мне говорят, потом я должен что-то сказать. И вы знаете, беседа затянулась до 3 часов ночи. До 3 часов ночи они хорошо размаялись, а мы поторопились уйти, хозяйка нас проводила. А я говорю ей: а как же они завтра в школу пойдут? А она: да о чем ты говоришь? Это на всю жизнь для них. Ну и все, так, такая счастливая мама. А я вот так думаю, Ах, как мало мам, которые бы в час ночи, ну, будили бы вот так своих детей. Вы согласны, что таких мам мало, а? Конечно, мало. Суть не в данный момент только лишь, нужно было и ситуацию всю приготовить, нужно было и детей подготовить, нужно... Ах, думаю, что мы сеем, мы то и пожинаем. И в детях наших пожинаем. Вы знаете, в 89-м псалме, песнь Моисея сказано так. Позвольте, я прочитаю. Песнь. Вот. «Да явится на рабах твоих дело твое, и на сынах их слава твоя». 16 стих 89-го псалма. «Да явится слава на детях и дело на отцах». Вот так сказано. Когда дело Божье отцы делают, слава Господня на наших детях. Смысл такой. Братья и сестры, все мы любим своих детей. Ну, здесь нет слов. Нет слов. Все мы любим. Малые они, большие ли они. Во всякое время мы их любим. Безусловно. Но любовь наша, она выражается по-разному в действиях наших. Я вот, позвольте прочитать, ну, хотя бы несколько мест Священного Писания, где говорится, что насколько по-разному мы любим детей наших. Вот книга Судей, 12 глава. Здесь рассказывается... 13, 14, 15 стих за Авдона. Авдон 8 лет был судьей в Израиле. Авдон. У него было 40 сыновей и 30 внуков. 40 сыновей и 30 внуков. Это сколько всего? 70, да? И внуков. Ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиль 8 лет. Вот и все, что за Авдона сказано. Он имел 40 сыновей и 30 внуков, и все они ездили на 70 молодых ослах. Судил Израиль 8 лет. И больше ничего не сказано. Чем они занимались, эти 70? Ну как чем? Ездили на 70 ослах. Ослы это были, было это средство передвижения. А куда ездили? Ну не сказано. Вот представьте себе, 70 молодых ослов едут, вот пыли-то много, по степи едут. На перегонку или как угодно, на 70 молодых ослах едут. Это для того времени это уже было серьезно. Обеспечил себя Авдон и позаботился о семье своей хорошо. Представьте себе, это то же самое, если сказать 70, это по-сегодняшнему сказать, 70 сыновей и 30 внуков, и все на иномарках. Там, или что-нибудь такое. Обо всех позаботился, и все серьезно обеспечены. Вот так. Но не мелко ли это? Ах, серьезно все ли это? Позвольте мне для сравнения прочитать другое место Священного Писания. Первое Первая книга Паралипоменон, 25 глава. Чтобы мне прочитать 25 главу, 4 или 5 стих, позвольте мне сказать, чтобы меньше читать, потому что здесь немножко родословное, значит, у Самуила было не все благополучно. Двое сыновей, которые не пошли путем папы своего, для Самуила это была боль. Народ отверг детей Самуиловых, потому что они не были похожи на своего папу. А вы знаете, как тяжело для папы, который благополучно, все было у него в жизни-то хорошее у Самуила была, а вот два сына не совсем удачные. Нет, уж не такие, как сыновья Илии, это другой вопрос, но все равно не то, что хотел бы папа. И вот вопрос, а почему так? Почему Самуил сеял хорошо, а пожинает плохо? Какой ответ? Наверное, не на все вопросы у нас есть ответы. Может быть. Но я хочу порадовать вас, братья и сестры, что не так-то плохо у Самуила. У старшего сына Самуилова родился сынок. Звали его Еман. У Самуила внук Еман. Нет, Еман никогда, он уже и дедушку своего не знает. Самуил уже отошел в вечность. А Еман благословен Господом. И вот здесь за Емана немножко сказано, чтобы не утруждать вас многим чтением, вы прочитайте дома сами 25 главу Паралипоменон, а я только лишь отдельные стишки прочитаю. У Емана было 14 сыновей и 3 дочери. У Емана было 14 сыновей и 3 дочери. Это правнучки Самуила, потому что Еман был внук Самуила. И вот здесь рассказывается, какие имена этих 14 сыновей и 3 дочерей. Я их читать не буду. 5 стих. И все эти сыновья Емана, прозорливца царского, это значит пророка царского, по словам Божьим, и дал Бог Еману 14 сыновей и 3 дочерей. Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем, с кимвалами, псалтырями и цитрами в служении в Доме Божьем по указанию царя или отца своего Емана. Четырнадцать сыновей и 3 дочери, и все они пели в церковном хору. Ну, то есть не в церковном хору, а в хору при храме Господнем. Так надо понимать. Все они были хористами, и еще все они были музыкантами. На 3 инструментах играли. Вот так, цитры, цимбалы и псалтырь. Вот на этих инструментах они все 17 играли и пели. И дальше рассказывается, по каким чередам каждый пел. Там каждый час пения, И менялись, чтобы в течение всех суток было пением. 14 сыновей и 3 дочери, и все хористы. Ну, не сказано, были ли у них ослики. Может быть, и были, чтобы приехать в храм Господень. Может быть. Но этот вопрос настолько второстепенный, что об этом ничего не говорится. Пешком ли ходили, или на верблюдах ездили, или на молодых осликах ездили. Абсолютно второстепенный вопрос, который даже не поднимается здесь. Но подчеркивается, что они служили Богу. Перестали собрание посещать, богослужение. Пошел я к этой бабушке, а я как-то вхож в ее дом был. Как-то она приятная была. Ну, благо... Там действительно есть о чем поговорить, так вот. Ну, приятная бабушка, культурная.
Я слыхал, что вы на богослужение не ходите.
Да, братик, я сейчас не хожу на богослужение.
А почему? Ну, понимаешь, сейчас милиция приходит. Ну и что? А что для вас милиция?
Вы на это внимание обращаете. Уж если какие трудности, то это для пресвитера. Ему страшновато, могут всегда забрать. Ну, регенту.
Ну, харистам. Ну, хозяина дома в конце.
Ушли. Нет, братик, это тебе кажется, что разницы нет. Большая разница.
Ну, какая? А если перепишут?
А если я в протокол попаду?
Ну, допустим, переписали, вы попали в протокол. Что из этого?
Ну, это беда. Ему никогда не видать генерала.
Вы понимаете? Боже мой, боже мой.
Я понял, что тупик, и ей не преодолеть этого. Ей 70 лет, уже мышление у нее не гибкое, уже очень тяжело поддаваться. Она уже устойчива в своих мышлениях. Сколько ни говорил, все бесполезно. Помолились, разошлись. Как только лишь была возможность, я опять ее посетил. Она такая восторженная, так довольна была моим присутствием. Оказалось, она просто хотела порадоваться со мной. Показала мне фотографию. Сын стоит в генеральском мундире, лампасы генеральские, золотые погоны. Ну, сыну лет 50, стройный, приятный на вид. Но она открывает шкаф, показала, сколько платочков там привязанных, много-много. Это, говорит, каждый месяц он бандерольки мне высылает, и все платочки, смотрите, сколько. Я говорю, сестричка, ну зачем вам столько платочков, зачем? Ну как же, ну, я же женщина. Я говорю, ну вам платочков, ну, от силы нужно 3. Каких 3? Ну, по дому 1, на богослужение 2, ну и на похороны 3. Ну, а куда еще? Ну, зачем все остальное? Ну, ладно, мы нашли общий язык, так вот, чтобы не конфликтовать, так. Ну, так, все. Ладно, что ж поделаешь, она закрыла шкаф. И каждый остался при своих. Мы разошлись. Месяца через 3 она отошла в вечность. Ну, сердечко-то у нее. Ну, возраст. Да, отошла в вечность. И мне захотелось встретиться с сыночком. На похороны он точно приедет. Приехал. Очень обаятельный, хороший. Конечно, в гражданском костюме. Ну, не в этом суть. А мы говорим, что, может быть, у вас особенности есть, как маму вы будете хоронить, или мы, как она у нас член церкви. Нет, пожалуйста, она от юности была верующей. Хороните, в чем моя помощь, вы скажите, все материальные расходы, мои расходы. А я только лишь со стороны буду наблюдать, насколько маме приятно будет, было бы, если бы так. Ну, ладно. Мы похоронили, я уезжаю. Я ему говорю, что позвольте мне подарить вам Библию. Он взял в руки Библию, поцеловал ее и прижал к сердцу. Если бы вы знали, насколько вовремя этот подарок, который пришел. И вы знаете, когда он прижал к груди своей Библию и говорит: «Милый, наконец ты меня нашла», эту святую книгу. И я удивился этому отношению и спрашиваю: «Неужели у вас никогда не было священного писания? Ведь это так легко в вашем положении». А он мне рассказал такую историю. Когда мне было 18 лет, я собирался в Москву ехать на учебу в военное училище. И на дно своего чемодана положил Евангелие. А мама проверила чемодан, вынула Евангелие и говорит: «Сыночек, в училище, где ты будешь жить, всегда могут проверить твой чемодан. И это повредит твоей карьере. Нельзя». И вынула. А говорит: «Когда ты будешь в отпуску, приезжай и читай сколько хочешь, но не иначе». Я решил, что она разумно делает. Так я и поступил. После этого, вот уже 50 лет мне, я больше никогда в руках не держал Евангелие. Никогда. А теперь даже Библии. И прослезился. Мы расстались, я больше его никогда не видал, может быть, никогда и не буду видеть. Но, знаете, память об этой женщине у меня самая тяжелая. Боже мой, какая несчастная женщина. Впрочем, простите меня, я ее не упрекаю в том, что она не любила сына своего. Вы думаете, чувство ненависти у нее было? Любовь к сыну. Но чего она хотела в жизни своей? Она хотела, чтобы сынок ее, ну, до генерала дорос. А в конечном итоге что? Спокойная, счастливая, обеспеченная жизнь. А в конечном итоге что? Ну, итог, братья и сестры, всех у нас будет один. Все предстанем перед судилищем Христова. Только как жизнь прошла у каждого. Авдон любит по-своему детей. Еман любит по-своему детей. Те и другие любят. Те и другие любят по-своему. О чем хочется сказать в конце? Время, вы знаете, уж очень так быстро идет. Очень быстро идет. Милые мои, каждый из нас любит своих детей, но любит по-своему. Какое приданное мы им собираем? Что мы желаем деткам? О чем переживаем? Каковы наши заботы о них? Иногда задаются вопросом: а как воспитывать детей, чтобы у них было, ну, хорошее будущее? Но думаю, братья и сестры, все воспитание, много ответов может быть на этот вопрос, но один из ответов – наш личный пример – Святое хождение пред Богом – это самое большое, ну, воспитание детей. Дети, если поют родители, дети будут петь. Если родители любят преклонять колени и молиться Богу, дети будут подражать. Я недавно видел, как ребенок шел гулять в песочницу, так, на этаже там живут, и там песочница, и дети играют. И вот мальчик взял совочек, ведерочко и идет гулять. Остановился у входа, у выхода перед дверьми, положил совочек, положил ведерочко, снял шапочку. Господи, благослови меня погулять, чтобы собака меня не укусила, вот, чтобы я не запачкался сильно. И еще что-то сказал, я уже не помню. Аминь. Одел шапочку, взял все свои атрибуты и побежал гулять. Я так думал. Вы думаете, папа с мамой научили? А он присматривается, как родители уходят из дома, как благословение просит, когда выходят. И делают это то же самое. Вот и все. Я у мамы спросил, это вы научили? А он говорит, на папу смотрит и папе подражает. Вот и все. Только содержание молитвы немножко другое. Соответственно, своего ума, чего он хочет. Вот и все. Просто все, правда? Просто. Просто-то просто, только лишь дай Бог терпения и мудрости, знания. Не все, братья и сестры, в жизни просто. Я благодарю Бога за свою маму, которая была для меня, ну в полном смысле слова, сторожем. Сторожем. И вот так вот, будучи совершенно неграмотной женщиной, на нее цивилизация 20 века не оказала никакого влияния, так мне кажется. Но от этого она не стала, ну, некрасивой, а, мне кажется, еще более притягательной. Еще более притягательной. Я часто вспоминаю, как однажды, придя с работы, она говорит: «Сыночек, я ужин не приготовила. Сядь, почитай мне, а я быстро картошку почищу. А мне, скажу вам откровенно, я сразу догадался, мама все делает для того, чтобы заставить меня посидеть, почитать. Я говорю: мамочка, давай я почищу картошку, а ты посиди, почитай. Она: да нет, сыночек, я люблю, когда ты мне читаешь. Услужи мне, услужи». Ну, а что мне оставалось делать? Она знает, что я и не хочу. Ну, а вот сумела убедить меня, что я почищу, а ты читай. Ну, я сел, взял Евангелие. Ну, что читать? Ну, сыночек, многозначительно говорит мама, для начала прочитай мне Нагорную проповедь. А я знаю, Нагорная проповедь – это 3 главы. И это только для начала. Ну, думаю, попался. Попался по-настоящему. Ну, а я ничего не говорю ей. Ничего не говорю. Хотя все понимаю. Я начал читать «Блаженные изгнанные за правду», там, ну, за все блаженство прочитал, читаю дальше, она что-то поддакивает, что-то комментирует, но я продолжаю читать. Она уже и почистила, и пожарила, уже на стол подала, я все читаю, уже про себя читаю. Ну, у нас одна комната в коммунальной квартире была, сестры там, 3 сестры у меня было, уже сели картошку кушать, и чтобы они мне не мешали, я ушел на кухню. Я первый раз в жизни полюбил Евангелие. Первый раз в жизни полюбил Евангелие и не мог оторваться. Такого в жизни у меня еще не было. А мама молчком, молчком. Что-то мне приготовила, потому что картошки жареной не осталось. Но дело-то не в жареной картошке. У меня, я полюбил Слово Божие. И как хорошо, что мама была бодрствующая. Она знала, что могу я оттолкнуть, знала, что могу сказать, что не хочу там или еще что-то. А вот так как-то по-хорошему, и входило в сердце, и все у нее получалось. Все я видел, все догадывался, но знал, что отказаться – это сильно обидеть маму. И не отказывался, а потом, когда обратился к Господу 7 декабря 49 года, мне было 17 лет, она сказала мне: «Сыночек, я вас четверых несла на плечах, как могла, а теперь давай поделим ношу. Теперь ты ответственен за своих сестер». Ну и я делал все посильное для того, чтобы они с молодежью как-то вместе, и все члены церкви, все дети Божьи. И маме было уже тогда полегче, когда я обратился к Господу. Братья и сестры, я думаю, что очень много зависит от родителей. Время у нас подходит к концу. Кстати, могут быть вопросы. Но давайте мы сделаем так. Вопросы можете в письменном виде. Но к следующему воскресному дню или когда мы назначим продолжение нашего общения, может быть, даже на эту же тему с продолжением. Вопросы, ответы. И не только я буду отвечать, еще другие братья. И, может быть, и вы выскажетесь, но такое в продолжение нашего общения. Но я хочу сказать, дорогие, то, что, с чего я и начинал. Бог в должниках ни пред кем никогда не ходил. Если мы возлюбили Господа, если мы жизнь свою посвятили Ему, если мы жили так, что Господь о нас, как о Ное, сказал: «Тебя увидел я праведным в роде сем», Он непременно даст нам по сердцу нашему. А что для нас дороже всего, братья и сестры? Разве самое дорогое нам выжить в трудный час, чтобы было за что заплатить квартплату там или еще что-то такое и так далее? Я думаю, что самое дорогое – это наши дети. Как их сохранить? Как их сохранить? Скажу вам, очень часто приходится встречать матерей, бабушек. Но их больше всего волнует, что дети не помогают, что дети как-то на их старость не обращают внимания и так далее. Я думаю, что самое большое, что должно нас волновать, что дети не знают Господа. А все остальное приложение. Вот к примеру, сказать. Ведь мы любим Господа не потому, что любим трезвую жизнь, любим нравственную жизнь, ну, любим, ну, добрые отношения. Нет, мы любим Господа и стараемся служить Ему. А вопрос трезвости, отношение к спиртным напиткам, это как приложение, но это не самое главное. Как приложение дается к нам? Отношение наше, чисто нравственное отношение между мужем и женой, это как приложение, как подарок, и правильное отношение дается. Ну и прочие, прочие, прочие все качества христианина. Но самое главное – быть верным Богу. Все остальное приложится. Все остальное, как подарок, тебе приходит, как само собой разумеющееся. Ищите прежде всего Царство Божье и правда Его, а остальное все приложится. Все остальное Бог дает, но с твоей стороны надо искать. Вот все, что хотелось сказать. Да и время наше уже вышло. Время наше вышло. Я благодарю и детей, что вы так сносно вели себя. Хотя, Ванечка, крутишься. Хотел вас похвалить, и вот тут и остановился. А в целом вели себя детки хорошо. Что сумели вы уловить, это и хорошо. Но хочу сказать, детки милые, сегодня вы получаете благословение на всю вашу жизнь. И это, и если сумеете взять в сердца ваши благодать сегодня, это на всю вашу жизнь. И вся ваша жизнь, я хотел бы сказать, как тебя звать, мальчик? А?
Ваня.
Ваня, встань, пожалуйста, Ваня. Ты вырастешь кем хочешь быть? Проповедником, ты не против? А? Будешь или нет? А? Хотел бы быть или нет? А? Ну скажи. Подумаешь еще. А пресвитером? Ладно, в следующий раз приготовишься. Обдумай этот вопрос и посоветуйся с папой и мамой. Мама-то есть у тебя? А? Ну, встань, я не слышу.
Да.
Да. Она хорошая? А? Не слышу. Да. А папа? Ну, а ты молишься? Ну, а послушный мальчик хоть? А? Не очень? Ой-ой-ой. Да. А вот скажи, ты драться умеешь? А? Умеешь, да? Да. А кто тебя учил? Сам? А неправду иногда говоришь? Ой-ой-ой. Тоже сам? Таланты у вас растут. И все самоучки. А, садись. А это все говорит о чем, милые мои? Это говорит о том, что если сеять хорошее, урожай хороший. А если ничего не сеять, что вырастет? Вы сказали, ничего, неправда, сорняк вырастет. Если ничего не сеять, вырастет сорняк, а? Вот как говорит, самоучки. Вот и все. Самоучки. Если ничего не сеять. Но, братья и сестры, мы все вот такие, как вот Ванечка, были в прошлом. И все мы нуждаемся в возрождении свыше. Все мы нуждаемся в славном начале, который может начать только лишь Христос, переродив каждое сердечко. А сейчас помолимся Господу, и да умудрит Господь каждого из нас в воспитании детей наших, И кто-то скажет: милостивый Господи, а я в юности не знал Господа. И посевы-то мои были самые плохие, которых стыдно и вспоминать. Что мне это делать, Господи? Давайте мы помолимся о таковых, чтобы Господь выкручивал все прежние посевы, которые сеялись в незнании. И дал бы Господь чудное, славное желание жить впредь для Господа и сеять доброе и святое. Аминь. Помолимся Господу.